при попытке к бегству. «Возьми меня с собой», — сказал Стас. «Нет», — отрезал Василий, сбрасывая футболку и накидывая голубой джинсовый жилет с кармашками, в которых прятались метательные иглы и звезды. Звонок Самандара, в общем-то, не застал его врасплох. Подспудно он ждал каких-то действий ликвидатора, надеясь засечь начало подготовки к операции уничтожения, но все казалось, что время еще есть. «Я не помешаю», — в спину уходящему учителю сказал Стас. «Сам же говорил, пора подключать меня к оперативной работе команды». Василий снова хотел ответить отказом, но, оглянувшись, встретил обиженно умоляющий взгляд ученика и передумал. «Держись в кильватере. Будешь делать только то, что я скажу». Обрадованный Стас переоделся в мгновение ока. Догнал дядю уже во дворе с длинным свертком, в котором лежал в ножнах синкангата. Вот, взял на всякий случай. Василий промолчал, садясь за руль «Фиата». Он уже связался с Веней Соколовым и примерно представлял расстановку сил. Обнадеживало то, что за Самандаром пришли не киллеры Дятлова, а оперативники Мура во главе с его начальником. Если Синельников не зомбирован, шанс у Вахида освободиться есть. Надо лишь подгадать момент. К зданию Мицби они подъехали через 20 минут после звонка Самандара, побив все рекорды нарушений правил дорожного движения, и успели вовремя, чтобы увидеть начало операции полковника Агапова. Именно он был запрограммирован ликвидатором, как впоследствии оказалось, и терять ему было нечего. Здесь уместно будет описать общую диспозицию сил двух спецслужб – Московского уголовного розыска и Чистилища. Последнее вполне можно было называть спецслужбой, пользующейся теми же методами, что и официальные государственные спецслужбы, разве что более высокоорганизованной. Международный исследовательский центр боевых искусств располагал четырьмя собственными зданиями возле речного порта в районе Нагатинской поймы, пятиэтажным административно-учебным корпусом, трехэтажным научно-исследовательским и двумя спортзалами, образующими своеобразный городок на берегу Москвы-реки. Административно-учебный корпус выходил фасадом на проектируемый проезд. Сколько себя помнили работники центра, они не переставали удивляться фантазии чиновников, давших проезду такое название, хотя в столице можно найти более шизофренически. И был отгорожен от него декоративной металлической решеткой с воротами и калиткой для прохода на территорию центра. Напротив здания проезд расширялся и превращался в автостоянку, окруженную с двух сторон тополино-березовой рощицей. С третьей стороны к автостоянке примыкали низкие корпуса какого-то склада и хоздвор порта, но виды не портили, были скрыты деревьями. Жилые дома начинались от этого места метрах в 70, 4 пятиэтажки горбачевской постройки, унылые и безликие, как кирпичи. Вот и весь пейзаж. Реку и порт можно было увидеть лишь из окон пятого этажа административного корпуса, из кабинета директора они были не видны. Оперативники Мура в количестве 25 человек, вооруженные табельными волками, оцепили здание администрации, перекрыли подъезд к нему и блокировали стоянку, довольно умело сворачивая порядки по мере отступления к машинам. Но они предусмотрели далеко не все варианты развития событий, не перекрыли предполагаемые пути отхода задерживаемого объекта и не выяснили дислокацию наблюдателей и охраны центра, что впоследствии сказалось на результатах операции, начатой полковником Агаповым вопреки приказу начальника Мура. Первыми стартовали джентльмены, сопровождавшие Агапова, резко остановив парней Юры Шохора. Не получившие приказа повиноваться чужим, те отреагировали соответствующим образом. Двое скрутили руки джентльменам, командиру и старшине взвода муровского спецназа, удерживая их на месте. Двое их обошли, продолжая идти за Самандаром. Почти одновременно с этим эпизодом в дело вступила девица, выхватившая пистолет из сумочки, и сам полковник Агапов, сделавший то же самое и выстреливший идущему впереди директору Мицби в спину. Но за долю секунды до этого момента Вахид Тажиевич ушел с линии огня, а снайпер команды Баканова, бывший диверсант из отряда летучих мышей ГРУ Паша Корнеев, спустил курок своего винтореза. Пуля, выпущенная Агаповым, попала Синельникову в мощную спину, защищенную, к счастью, бронежилетом. Пуля винтореза вышибла пистолет из руки Агапова, ломая ему пальцы. Девицу обезвредил Юра Шохор, великолепный мастер боевого самбо, знавший толк в приемах кратчайшего поражения. Он просто сломал руку девицы ударом лапы медведя, подхватывая пистолет и направляя его на полковника. Наступила томительная пауза, грозящая перейти в открытый огневой контакт двух противоборствующих сторон. Разрядил ее Синельников, рявкнув: «Отставить стрельбу, вашу мать!» И в этот момент Самандар вошел в темп и выпал из поля зрения генерала и его сотрудников. Только Василий со Стасом, готовые вмешаться в любой момент, видели, как Вахид Тажиевич за несколько секунд промчался вдоль шеренги машин, обогнул серый барак склада и исчез за деревьями. Паника среди муровцев началась мгновением позже. «Поехали, пока нас не заметили», — сказал Василий сам себе, сдавая «Фиат» задом и разворачиваясь. «А как же Вахид Тажиевич?» — спросил Стас, неотрывно глядя назад. «Он сам нас найдет. Но, судя по всему, нам придется таки уйти в подполье. Господин Дятлов покоя не оставит». Машина выехала на судостроительную улицу. Внезапно Василий почувствовал озноб и странное внутреннее беспокойство. Глянул на Стаса и встретил его вопросительный взгляд. Притормозил, потом и вовсе остановился. «Или я не прав, или одно из двух». «Флюиды», — сказал Стас. «Кто-то висит над нами». «Веня», — позвал Василий, включая рацию. «У нас веселое чувство, что за нами хвост». «В пределах видимости никого не наблюдаем», — отозвался командир Мейдера. «Езжайте потихоньку, мы проконтролируем и предупредим, если что». Машина снова покатилась вперед, к проспекту Андропова. Миновала школу, церковь, ряд магазинов. Чувство неловкости не проходило. Становилось ясно, что ведут не простые люди, а владеющие экстрасенсорикой. «Вы правы, босс», — доложила рация. «Мы вычислили одну супертачку. Линкольн Таункар идет в километре, как привязанная. Но это не наши коллеги из родственной конторы. СБшники и милиция так не работают». «Скорее всего, это Рыков», — тихо сказал Стас. Василий покачал головой. «Ему незачем отслеживать нас лично. Мария у него, он знает, что мы сами к нему придем». «Тогда кто это?» «Веня, попробуйте стряхнуть его», — сказал Василий, — «без стрельбы. Почувствуйте что-нибудь, уходите». «Что почувствуем?» «Ну, что-нибудь эдакое». Вася поискал нужные слова, понимая, что Соколов не поймет объяснений. «Необычное, странное, давление на психику, всякие видения, мистику, в общем». «Понял», — после паузы ответил озадаченный Соколов. Василий представил его лицо, усмехнулся. Вряд ли бывший капитан-афганец понимал на самом деле, о чем шла речь. Через полчаса они пересекли центр у манежа, и Веня доложил, что Линкольн цвета мокрый асфальт отстал. Но улучшить настроение Василия и Стаса это сообщение не могло. Оба понимали, что кто-то видит их в ментальном плане и наблюдает издали, оценивая, как они себя ведут, как охраняются и подстраховываются. И еще падению настроения способствовал наезд на Самандара команды Дятлова. Пока он занимал пост министра, у чистилища не было возможности продолжать свою деятельность в прежних объемах. «Что будем делать, дядь Вась?» – негромко спросил Стас. «Работать», – угрюмо и твердо проговорил Котов-старший. «Искать выход на Дятлова, вызволять Марию». «Как?» «Соберем команду посвященных. Юрьева, Грушина, самого координатора. Без их помощи не обойтись. Ты думаешь, они согласятся помочь? У них нет другого выхода». «А я?» «Найдется и для тебя работа», — Василий похлопал Стаса по плечу и вылез из машины. В квартире их ждал Вахид Тажиевич Самандар.